Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот и настал этот неприятный день, 10 января, когда праздники, каникулы подошли к концу, и вроде бы все должны быть отдохнувшие, но на работу завтра никто не хочет идти. Это самое плохое, что вы услышите сегодня в церкви. Все, что будет дальше, после этого будет намного лучше. Я просто решил начать с самого плохого, чтобы потом все остальное приносило вам только радость и ободрение в течение всей проповеди. Вы задумывались когда-нибудь над вопросом о том, что делает нас церковью? Что делает нас вот всех вместе одной единой церковью, одним единым телом Христовым? Что это? Кому-то очень нравится общение, кто-то считает, что вот эта группа людей, эти люди, с кем я хорошо провожу время, они и делают церковь, они и составляют церковь. Это просто общение с этими людьми. Но если быть честными, да, если быть предельно откровенными, мы бы наверняка общались с этими людьми и вне церкви, и не будь церкви. Неужели просто любая группа друзей, любая группа людей, которым хорошо вместе, это, если они верующие, да, автоматически превращается в церковь? Нет. Кто-то скажет, что церковь – это место, где я прославляю Бога, где я пою, где я прославляю Его песнями. Но мы же часто просто так поем. А иногда мы поем, действительно подпеваем каким-то христианским песням дома. Неужели, если собралась группа 2, 3, 4 человека, 5 человек, вот это делает их церковью? Кому-то очень нравится учение, кто-то получает огромное удовольствие от того, что он узнает какие-то новые вещи, приходя в церковь, приходя, слушая внимательно проповедь, прислушиваясь, посещая занятия, посещая семинары. Вот учение делает для него церковь церковью. А кто-то, наоборот, смотрит на все это и говорит о том, что нет, без дел милосердия, без того, чтобы служить миру, без того, чтобы действительно благословлять мир, без социальной работы, церковь не может считаться церковью. И есть, наконец, в любой общине 1-2 человека, которые постоянно рассказывают своим друзьям о Христе, постоянно приглашают своих друзей в церковь, не понимают, почему этого не делают все остальные в церкви, выводят тем самым всех из себя, всех остальных в церкви из себя, да, то есть никто не любит людей, которые постоянно многовествуют, потому что ты чувствуешь себя виноватым, а человек не может понять, почему все не многовествуют. И люди говорят о том, что нет, вот только когда мы рассказываем о Христе, только тогда, когда мы приводим людей, которые не знают Христа, в церковь, только тогда мы являемся церковью. Так что же делает нас церковью? Что делает нас общиной Христовой? Давайте в почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем знаменитый отрывок. Это вторая глава Деяния апостолов. И если вы в церкви не первый раз, не второй раз, не третий раз, если вы в церкви хотя бы полгода, вы наверняка уже слышали этот отрывок. Потому что в этом отрывке описывается церковь в ее идеальном состоянии. Церковь такая, какой она должна быть. Церковь, на которую мы смотрим и постоянно сравниваем, насколько мы не соответствуем тому, что написано в книге Деяний апостолов, 2 главе. Они твердо держались учения апостолов, всегда участвуя в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужд каждого. Каждый день они собирались в храме и по домам, где преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь каждый день прибавлял к ним спасаемых. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя о том, чтобы Ты показал нам сегодня те 5 целей, к которым стремится община. Показал бы нам, Господь, как держать эти 5 целей в равновесии. И показал бы нам, как сделать многовестие образом жизни для каждого отдельного человека в нашей церкви и для всей общины в целом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обратите внимание, что те 5 целей, которые я перечислил в самом начале, говоря о том, что люди выделяют то одну, то другую из них, они присутствуют именно в этом отрывке. Они описывают церковь первого века, они описывают самую раннюю церковь, ученичество. Они держались учения, они собирались вместе, изучали Священное Писание, держались учения апостолов. Второе – общение. Они пребывали в общении. Они разделяли трапезу, они разделяли хлеб, они вместе кушали, они вместе проводили время, они держались общения, пребывали в общении, они прославляли Бога, были полны трепета перед Богом, пишет евангелист Лука, автор Деяний апостолов. Они были полны трепета перед Богом. Они не просто общались вместе, они не просто проводили время вместе, они не просто изучали Писание, они прославляли Бога, они служили. Они служили этому миру, и заканчивается отрывок тем, что у них была великолепная репутация в окружающем их мире. Люди смотрели на них и говорили: «Я могу не соглашаться с тем, во что верите вы. Я могу не разделять то, что проповедуете вы. Но я завидую вам. Я завидую тому, как вы живете. Я завидую тому, что вы делаете». Они продавали и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Они служили. И, наконец, последние строки. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Они благовествовали. Вот эти пять целей не конкурировали друг с другом. Здесь не было такого, что у нас сейчас идет одна программа, например, программа, посвященная ученичеству, программа, посвященная обучению, а завтра у нас начинается новая программа, посвященная социальному служению, а послезавтра мы будем уделять время прославлению. Это не программы, это образ жизни церкви. Эти пять целей находятся в балансе, они находятся в равновесии, они как нити в ткани переплетаются друг с другом, они проникают друг в друга, и каждая из них важна. И здоровье церкви как раз определяется тем, насколько хорошо эти пять целей переплетаются друг с другом, насколько хорошо община не уделяет внимания чему-то одному в ущерб другому. Когда уделяется внимание благовестию в ущерб ученичеству, когда уделяется внимание ученичеству в ущерб прославлению, когда уделяется внимание социальному служению в ущерб тому же благовестию. Когда мы пытаемся хорошими делами показать миру, во что мы верим, но не рассказываем миру о том, во что мы верим. В Деянии апостолов, 2 главе, эта церковь держит все эти пять целей в равновесии. Эти пять целей переплетаются друг с другом. Вот баланс – это как раз то, к чему мы стремимся. И каждая из этих целей становится не отдельной программой. Каждая из этих целей становится образом жизни. И на протяжении ближайших пяти недель мы будем вспоминать о том, к чему мы призваны, мы будем вспоминать о том, к чему призвана наша община, и будем говорить о том, что благовестие – это не программа, это образ жизни. Об этом мы поговорим сегодня. Мы будем говорить о том, что поклонение – это тоже не программа, это образ жизни, это то, как мы живем. Ученичество – не программа, это тоже образ жизни. Служение – это тоже наш образ жизни. Общение – это тоже наш образ жизни. На протяжении пяти недель мы будем рассказывать как раз о том, что делает это образом жизни для всей церкви, для всей нашей общины в целом. Начинаем мы сегодня с благовестия. Начинаем мы сегодня с вами… Представьте себе на мгновение, и наверняка те из вас, кто постарше, вы прекрасно помните это. Вы приходите в ресторан, в ресторане официанты не обращают на вас никакого внимания. Вы пытаетесь привлечь их внимание, а официанты вместе с поварами активно обсуждают меню. Что хорошо в меню, что плохо в меню, как их будут кормить. Те, кто постарше, прекрасно понимают эту картину, потому что это, в принципе, любой советский ресторан. То есть вы приходите в любой советский ресторан, и вы получаете официанта с выражением лица: «Если бы ты не пришел, я бы не работал. Но зарплата у меня была бы такая же. Но ты пришел, и мне теперь приходится работать. И просто вот у меня на лице написано, как сильно я тебя не люблю». Если вдруг вы не помните Советский Союз, возьмите любой фильм о Франции, в котором есть французские официанты. У меня такое ощущение, что все наши официанты из Советского Союза просто переехали во Францию, когда распался Советский Союз. У них у всех такое выражение лица, что если бы ты не пришел, я бы не работал. Во всех фильмах. И вот представьте себе такой ресторан. Вы приходите, пытаетесь привлечь внимание, а официанты вместе с поварами активно обсуждают меню. Им не до вас. Вы стоите, ждете, как-то мнетесь перед там. Пытаетесь привлечь их внимание, им не до вас, к вам никто не подходит. А потом вы уходите. Возвращаетесь в этот же ресторан через месяц, и вдруг замечаете, что все совсем по-другому. К вам подлетает официант, говорит, как он рад вас видеть, предлагает вам меню, вы заказываете обед, удивляетесь тому, что такая странная реакция, возвращаетесь через неделю, и все по-старому. И вы не можете понять, что происходит в этом ресторане, почему этот ресторан такой странный. Картина абсурдная. Очень сложно представить такой ресторан. Но насколько легко представить такую церковь? Насколько легко представить церковь, в которой приходит человек, который не знает Господа, который пришел сюда первый раз, у которого есть какие-то религиозные чувства, он не знает, что делать с этими религиозными чувствами, у него есть нужда в Боге в этот момент, ему тяжело сейчас, он приходит в церковь, а в церкви все спорят друг с другом по поводу того, как их кормят словом или как их не кормят словом. Потом наступает программа, да, наступает программа благовестия в церкви, церковь устраивает специальное мероприятие. Человек случайно заглядывает в церковь на специальное мероприятие, посвященное неверующим людям, удивляется тому, какое внимание ему уделяют на этом специальном мероприятии, возвращается через неделю, и ему опять никто не уделяет внимания. Нам сложно представить это в ресторане. Почему? Потому что по определению ресторан ориентирован на покупателей, ресторан ориентирован на людей, которые приходят в ресторан. Это, ну, обслуживание. Но нам очень легко это представить в церкви. Хотя, по идее, церковь призвана быть маяком. Церковь призвана быть станцией спасения. Церковь призвана быть светом Божьим, солью Божьей для этого мира. Мы призваны смотреть не внутрь себя, мы призваны смотреть на людей, которые еще не знают Господа. Мы призваны к этому, это должно быть нашим образом жизни. Но вспоминаем мы о нашем образе жизни раз в год, два раза в год. Как вот представьте себе в ресторане, да, когда ресторан вспоминает о том, что на самом деле они существуют для того, чтобы кормить людей, тогда, когда, не знаю, выходит административный директор и говорит им о том, что, ребята, мы должны кормить людей, мы призваны кормить людей. Вся церковь просыпается и говорит, о, да, весь ресторан просыпается и говорит, да, мы должны кормить людей. И то же самое в церквях. Благовестие не является для нас программой. Многовестие является нашим образом жизни. Рик Уоррен в своей книге «Целеустремленная церковь» говорит очень правдивые слова. Они кажутся очень грубыми на первый взгляд, но когда мы задумываемся о них, мы понимаем, насколько эти слова действительно правдивы. Церковь, которая не благовествует, буквально говорит окружающему ее миру, иди к черту. Церковь, которая не благовествует, буквально, в буквальном смысле слова говорит окружающему ее миру, иди к черту. Почему? Потому что мы верим в то, что существует ад, мы верим в то, что существует рай. И если мы не говорим людям, которые окружают нас, о том, что есть рай, и они могут обрести спасение, и они могут обрести вечную жизнь, и они могут получить прощение, мы говорим им, ребят, идите к черту. В буквальном смысле этого слова. Поэтому благовестие – это не программа. Благовестие – это наш образ жизни. И вот для того, чтобы благовестие стало нашим образом жизни, нам нужно понять пять вещей. Нам нужно понять нашу аудиторию, кто является аудиторией для благовестия. Нам нужно понять язык благовестия, суть благовестия, процесс благовестия и баланс благовестия. Пять вещей, на которые мы обратим с вами сегодня внимание. Первое – это аудитория благовестия. Я уверен, что вы все слышали слова, которые приписываются Франциску Ассизскому. Опять-таки, если вы в церкви больше, чем полгода, благовествуй всегда, и если необходимо, используй слова. Франциск Ассизский не говорил этого, потому что это чушь. Потому что слова нужны всегда. Всегда. Мы используем слова всегда. Для того, чтобы донести наши мысли до других людей. Это миф, в который верят жены, что мужья понимают намеки без слов. Любой мужчина знает, что мы не понимаем намеки без слов. Нам нужны слова. Нам нужно все разжевать, объяснить, сказать, что делать, когда делать и как делать, если вы хотите получить хороший результат. Если вам результат не важен, вы можете продолжать дальше и пытаться использовать намеки во взаимоотношениях с мужчинами. Но слова нужны всегда. Именно об этом говорит апостол Павел в 10 главе послания Римлянам, стихи с 14 по 15. Когда он говорит, но как они могут призвать того, в кого они не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? И как они могут услышать, если им никто не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным, написано, как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. Естественно, что наша аудитория – это прежде всего люди, которые не знают Христа. Люди, которые далеки от Бога. Но когда мы говорим с вами о благовестии, когда мы говорим с вами о том, что оно должно стать образом жизни для каждого из нас, очень важно помнить простую вещь. Евангелие, благая весть, она для нас, для тех, кто уже принял Христа, для тех, кто уже верующий, для тех, кто уже давно с Господом, для тех, кто... У нас как раз на занятии номер один, да, есть такое, да, такое понятие «верующий со стажем». Вот для верующих со стажем очень важна благая весть. Потому что без нее мы становимся лицемерными, мы начинаем прятаться под этой маской самоправедности. У нас становится другая речь, у нас меняется язык. Мы начинаем по-другому относиться к людям. Где-то в глубине души селится такой миф, легенда о том, что, ну, видишь, я же лучше тебя. Я-то принял Христа. Я-то обратился к Нему в молитве покаяния, я-то смирился перед Богом, а ты нет. А ты не знаешь Его еще. А ты хуже, чем я. Поэтому нам нужно постоянно напоминать себе о том, что мы спасены по благодати. Благая весть, она не только для людей, которые не знают Христа, она в том числе и для нас. И если вы в церкви сегодня в первый раз, есть одна проблема с христианством для вас. Потому что по большому счету мы официально живем в светской стране. То есть официально Россия – это светская страна, где есть разделение церкви и государства. Официально. А в то же самое время мы живем с вами в христианской стране. Один простой пример. Мы не празднуем. У нас есть три исторические религии, да, на территории нашей страны. Христианство – четыре. Христианство, буддизм, иудаизм и ислам. Но государственным праздником является только один религиозный праздник – это Рождество. Рождество – Пасха, да. Но Пасха приходится на воскресенье, поэтому она не выходной, поэтому большинство людей ее не считают. Рождество, да, как раз Рождество нам подарило... у нас есть два периода, да, когда вся страна забывает, как работать. В январе вся страна забывает, как работать, и в мае вся страна забывает, как работать. Очень тяжело выходить из праздников. В январе и в мае. Это государственный праздник. Потому что это государственный праздник, мы постоянно видим христианство, мы видим церкви, мы видим Библию. У нас теперь Библию нужно в школе читать. Я поразился, оказывается, в летней программе чтения седьмого класса, да, когда вы переходите в седьмой класс, вы должны прочитать весь Новый Завет. Я представил себе на мгновение, что будет в нашей церкви, если я вам скажу о том, что вашей летней программой, да, верующих со стажем, будет прочитать весь Новый Завет. Я просто представил себе реакцию. А школьники у нас читают Новый Завет вот в седьмом классе. Поэтому вам кажется, что вы знаете христианство. Вам кажется, что все, что вам нужно знать о христианстве, вы знаете. Ну, потому что вы видели батюшек по телевизору, вы видели рождественское богослужение, вы знаете, что есть Рождество между нами, если вы пришли в церковь первый раз. Я понимаю, что вы понимаете, что вы ничего не знаете. То есть на поверхности вам кажется, что все, что вам нужно знать о христианстве, вы знаете. Но в глубине вы отдаете себе отчет в том, что вы понятия не имеете, что происходит. Вы не знаете, почему мы празднуем, почему у нас летоисчисление идет от Рождества Христова, но при этом Рождество Христово наступает через неделю после Нового года. То есть вы как бы, вы вроде бы все знаете, но таких вещей вы не знаете. Вы не знаете, что такое праздник Богоявления. Вы не знаете, почему мы говорим «Христос воскрес» и какое отношение к этому имеют куличи, яйца и все остальное. На самом деле вы понимаете в глубине души, признаете себе в том, что ну, в христианстве вы не знаете всех каких-то вот базовых вещей, основных вещей. Вам кажется, что вам нужен религиозный опыт. Вам кажется, что то, что вам нужно в жизни больше всего, это прийти в церковь и почувствовать какую-то теплоту. Какое-то, вот, знаете, когда так вот по душе тепло разливается, да? Ну, потому что поют хорошо, потому что люди душевные, потому что собор симпатичный. Вам нужен не религиозный опыт. Вам нужен Христос, который дарит вам свободу. Вот еще одна вещь, которую очень часто люди не понимают. Вы думаете о том, что все христианство построено на том, чтобы заставить вас соблюдать заповеди, приносить деньги в церковь для того, чтобы можно было проводить все эти красочные мероприятия, вести себя хорошо, для того, чтобы вы были достойным человеком, и вы никак не можете понять, зачем же мне Христос? Я же могу и без Христа быть неплохим человеком, у меня и так нормально получается. Зачем мне весь вот этот вот антураж? Зачем мне приходить по воскресеньям в церковь? А Христос дарит намного больше. Он дарит вам свободу. Он освобождает вас от ваших ошибок. Он освобождает вас от того, что все эти годы не дает вам возможности реализовать все то, что заложено в вашем сердце. Он освобождает вас от ваших грехов. Он заплатил цену за все ваши грехи. Вот почему вам нужен Христос. Вот кому мы рассказываем о Христе, и есть одна очень большая проблема. На протяжении всей истории человечества мы постоянно искали истину где-то вне себя. Мы постоянно определяли, что правда, когда мы смотрели на то, что вне нас, на то, что находится за пределами моей собственной души, моя задача была отыскать эту истину и каким-то образом подстроить мою душу, мое естество под эту истину. Сейчас мы живем в мире, когда каждый человек, и я уверен, вы это слышали, говорит о том, что, ну, самое главное – верить в душе. Самое главное – принимать в душе. Самое главное, что происходит у меня в душе. Кто определяет, что истина, а что нет? Я определяю у себя в душе. А как понять, что вы правильно определили? Как понять, что та истина, которую вы так долго искали, та истина, с которой вы научились жить, та истина, которая в вашей душе и является действительно на самом деле истиной, вы не сможете этого сделать до тех пор, пока вы не примете общину, когда вы не примете церковь, когда вы не примете Христа, когда вы не начнете искать истину вне вашей души. Вот аудитория, к которой мы обращаемся. О чем мы рассказываем этой аудитории? Посмотрите, во втором послании к Коринфянам апостол Павел в стихах, в 5 главе, стихи 14 и 15, определяет истину Евангелия. Да? Он говорит о том, что, чем является суть благой вести. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. О чем говорит апостол Павел здесь? Он говорит не о богословии. Проблема, которая возникает у нас чаще всего с Евангелием, которая возникает чаще всего у нас с благой вестью, заключается в том, что мы думаем о том, что благая весть, Евангелие – это свод моральных правил, это свод этических норм. И поэтому, если я не соответствую на 200% вот этим ожиданиям, я не могу рассказывать людям о Христе. Ну, потому что я должен быть идеален во всем. Я уже приводил пример, как когда мы переехали в нашу новую квартиру, жена как раз, Саша, сказала, говорит, когда мы ругались, она говорит, потише ругайся. Соседи услышат, а нам их еще в церковь приглашать. То есть мы должны вот производить хорошее впечатление на людей вокруг нас, соответствовать этому идеалу на 200%. И каждый из нас понимает, что мы не соответствуем. Мы все понимаем, что мы далеки от этого идеала, и поэтому нам сложно рассказывать о Христе. Это не философия, это не богословский трактат. Потому что у нас у всех возникают проблемы, когда мы говорим о Евангелии, да, у нас возникают проблемы именно с тем, что ну, я не знаю ответов на все вопросы. Никто не знает ответов на все вопросы. Это история. Евангелие – это история. Это история, которую рассказывает Матфей. Это история, которую рассказывает Марк. Это история, которую рассказывает Лука. Это история, которую рассказывает Иоанн. Это история фактически 54 дней. Вот все Евангелие, да, оно сводится к 54 дням. 54 дня из жизни Иисуса Христа. Почему Он родился? За что Его убили? Как Он воскрес из мертвых? Это история реальных событий. Вот когда мы понимаем, что это история реальных событий, тогда нам намного проще рассказывать людям о Христе, потому что сейчас мы, ну как бы, это как любая другая история. Моя личная оценка, моя сущность не завязана с этой историей, это просто история. Я рассказываю историю людям. И когда я рассказываю историю людям, я отдаю себе отчет в том, что я не контролирую, примут они эту историю или нет. Я не контролирую, примут ли они эту историю в качестве истины или нет. Я оставляю эти результаты в руках Бога. Суть Евангелия – это в том, что она история. Что это история? Процесс многовестия. В той же 10 главе послания римлянам, которую мы уже читали с вами в стихах 9 и 10, апостол Павел говорит как раз о процессе того, как люди приходят ко Христу. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен, потому что сердечная вера дает человеку праведность, а исповедание устами приносит спасение. С самого начала авторы Священного Писания понимали о том, что благовестие – это не просто одно единовременное событие, это процесс, процесс принятия этой истины. И сегодня, как мы уже говорили, мы имеем дело с людьми, которые с одной стороны, живут в христианской стране, а с другой стороны, каких-то базовых, основных вещей о христианстве не знают и не понимают. Поэтому благовестие – это не просто прийти кому-то, рассказать суть благовестия, предложить человеку помолиться с вами, и человек тут же помолится с вами, тут же примет Христа, и тут же начнет ходить в церковь, примет крещение в проруби, чтобы сразу доказать свою веру всем окружающим. Потом пройдет занятие номер один, номер два, номер три, номер четыре и начнет благовествовать людям вокруг него. Так не будет. Так не бывает сейчас, просто потому что людям нужно узнать о Христе намного больше, чем это было когда-либо раньше. Им нужно присмотреться к христианству. Им нужно понять, что то, что они воспринимают как христианство, на самом деле христианством не являются. Им нужно увидеть общину. Им нужно, если хотите, примерить на себя христианство. Очень часто сегодня первый шаг, который делают люди, они примеряют христианство. Они становятся частью общины, они становятся частью жизни. Они принимают участие во всем том, что делает церковь, потому что они примеряют на себя христианство. Подойдет оно мне или нет? Они должны прочувствовать свою нужду в Христе, именно в Христе. Понять, что только Христос способен их освободить, прочувствовать до конца, что дает Христос им. Они должны примерить жизнь верующего, они должны принять жертву и дар Христа. А после этого они должны понять, что христианство – это истина. Потому что так часто люди приходят, они молятся молитвой покаяния, они примеряют христианство, все хорошо. Но они не отдают себе отчет в том, что это истина. Если хотите, истина заглавной буквы. Им кажется, что все это всего лишь истина для меня. Истина мне для меня сейчас. Мне сейчас хорошо, это ответило на мои нужды сейчас. Мне сейчас нравится эта община, мне нравятся эти люди вокруг меня. Это, ну, меня все устраивает. А когда что-то перестает меня устраивать, или когда это истина, когда это вера, когда это мировоззрение, эти новые принципы, эти новые правила вступают в конфликт с тем, что я на самом деле хочу сделать в жизни, когда эти правила говорят мне о том, что я не могу спать с моей девушкой до брака, я откладываю эту истину. Я оставляю ее на полке. Потому что она мешает мне. Потому что она вступает в конфликт с моими желаниями, и желания для меня намного важнее. Поэтому очень важно, чтобы люди, которым мы рассказываем о Христе, поняли, что это не просто истина с маленькой буквы, это не просто верно для меня сейчас, это не просто, что я готов принять для меня сейчас, это не просто уютная вера. Это истина с большой буквы. Вот это процесс благовестия, и вы видите, что требуется не один, не два, не три, не четыре раза для того, чтобы рассказать людям о Христе. Это образ жизни всей церкви. Все, что мы делаем, должно быть пронизано благовестием. Абсолютно все. Это образ жизни нашей общины. Поэтому мы должны соблюдать баланс благовестия. Посмотрите на то, как Христос призывает своих учеников. Отрывок, который, опять-таки, наверняка Наверняка вы знаете, наверняка вы слышали не один раз, когда Христос дает великое поручение своим ученикам. «Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами все время до скончания века». Нам кажется, что это повеление просто идти ко всем народам, проповедовать им, рассказывать им о том, как они могут помолиться молитвой покаяния, оставить их после этого, как они помолились молитвой покаяния, и все. Нет. В этом отрывке мы видим с вами, что весь отрывок пронизан всеми остальными целями церкви. Здесь есть и поклонение Господу в том, что мы идем, в том, что мы слушаемся Его. Здесь есть и ученичество, потому что мы делаем, сделайте их моими учениками. Здесь есть и общение, это может показаться очень странным, да, но слова, которые говорит Христос, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, говорят именно об общении, говорят о том, что люди становятся теперь частью христианской семьи, частью христианского общения. Мы поэтому, когда раз в месяц, на прошлой неделе, вот мы отмечаем святое причастие, делим хлеб и чашу, оно называется причастие. Мы становимся частью, мы напоминаем себе о том, что мы часть церкви, причастие. Это общение. Здесь есть служение, здесь есть все пять целей. Поэтому, когда мы говорим с вами о многовестии сегодня, многовестие – это не просто рассказать человеку о том, как он может обрести дар вечной жизни. Это не просто дать возможность человеку молиться, помолиться молитвой покаяния. Нам нужно больше рассказывать людям о Христе, потому что люди так мало знают о Христе. Здесь есть процесс ученичества. Нам нужно вовлекать в прославление Христа, нам нужно вовлекать людей в наше поклонение Ему. Нам нужно давать людям возможность не просто приходить, но петь. Я надеюсь, что если вы в церкви в первый раз, я надеюсь, что когда мы сейчас исполняли песни, я надеюсь, что вы тихо где-то в глубине души или, может быть, громко подпевали. Потому что очень важно почувствовать себя частью этого. И я знаю, это может показаться странным подпевать где-то в церкви. Но вы же дома подпеваете. У меня видео есть, как моя жена Адель подпевала вчера. Кому интересно, могу показать после богослужения. Для нас это естественно. Для нас естественно подпевать. Участвуйте в поклонении. Я очень надеюсь, что во время богослужения вы будете исполнять песни вместе с нами, будете петь вместе с нами. Я приглашаю вас присоединиться к нашему служению, к нашему социальному служению. Я очень рад тому, что моя жена как раз мне бы это даже не пришло в голову. Но во время рождественских праздников она поделилась нашим проектом «Подарок Иисусу» с нашей соседкой. Наша соседка потом еще спрашивала, а можно вот я не нашла пакет, можно я просто так отдам подарок, потому что пакета нет. А муж ей сказал, тебе сказали пакет, значит, должен быть пакет. Ты должна все подарки убрать в пакет. Вот сказано пакет, значит, должен быть пакет. Присоединяйтесь к нашему служению. Потому что у нас сердце кровью обливается о тех же вопросах, о тех же проблемах, о которых обливается сердце кровью у вас. Знаете почему? Потому что у Бога сердце кровью обливается об этих вещах. Присоединяйтесь к нашему общению. Все эти вещи, о которых мы говорим, когда мы говорим о процессе ученичества, о процессе поклонения, о процессе служения, это все общение. Станьте частью нашего общения. Станьте частью нашего общения. Чтобы быть частью нашей общины. Наконец, последнее. Язык многовестия. «Братья, когда я пришел к вам, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, чтобы возвещать о тайне Божьей, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И в 4 стихе он продолжает: «И моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа». Одна из самых базовых вещей. Мы призваны говорить о Христе понятно. Это не означает, что мы должны каким-то образом отказаться от религиозного языка. Буквально вот на Богоявление 6 января мы собирались у нас дома, разговаривали с ребятами о различных переводах Библии, современных переводах, и говорили о том, как важно как раз, вот знаете, термины, как, например, «благодать». Как важны эти христианские, религиозные термины, которые не имеют значения за пределами церкви, но они дороги нам, потому что это добавляет глубины, это добавляет красоты к тому, как мы рассказываем о Боге. Но каждый раз мы должны разъяснять эти слова. Каждый раз мы должны разъяснять, что мы имеем в виду. Мы должны избегать жаргона, избегать христианского жаргона, оставаясь верными при этом библейским образом, объясняя их значение и смысл, чтобы они стали живыми и насущными для каждого из нас. Христианский жаргон – это, мне, например, очень нравится словосочетание «несу служение». Любому человеку за пределами церкви это непонятно. У него сразу, если несу, то это, вы знаете, несуны с завода, что я с завода что-то несу. И они думают, интересно, а как, куда ты несешь служение? И как это нести служение? Получить помазание? Масса есть вот религиозных терминов, вот этого жаргона, который внутри, давайте по большому счету, тусовки. Внутри тусовки он понятен. А за ее пределами люди теряются. Я не предупреждал нашего переводчика об этом, поэтому, Ким, можешь эту часть не переводить. Я помню в институте, когда я пришел на первый курс, шуточка такая ходила у студентов более старших курсов о том, что не стоит путать тригональную сингонию и сингулярную триангуляцию, потому что это не одно и то же. И ты на первом курсе такой хихи, ха-ха, как понятно, да. Только потом, на третьем курсе, ты понимаешь на самом деле, что это вообще совершенно разные вещи. То есть сингулярная триангуляция и тригональная сингония – это вообще из разных областей науки. Только тогда тебе это становится понятным, и ты такой, я 3 года вот над чем смеялся. А до этого ты хихикаешь, потому что, ну, все же хихикают вокруг, и ты хихикаешь, не понимая, о чем идет речь. Вот точно так же чувствуют себя люди часто в церкви. Они приходят в церковь, и они не понимают, о чем мы говорим. Поэтому мы стараемся все разъяснять, поэтому мы стараемся говорить обо всем предельно доступно, поэтому мы говорим о том, что если вы в церкви в первый раз, мы знаем, каково быть в церкви в первый раз. Мы знаем, каково это сидеть и не понимать, о чем идет речь. Мы хотим, чтобы вы почувствовали это благовестие. Мы хотим, чтобы вы увидели, что для нас, для нашей церкви, для Московской библейской церкви рассказ о Христе – это не проект. Это не одна неделя в году. Это не 2 недели в году. Это не какое-то специальное мероприятие. Это наш образ жизни. Мы этим живем. Потому что мы понимаем аудиторию благовестия, мы знаем язык благовестия, мы знаем суть благовестия, мы понимаем процесс и баланс благовестия. Мы все это прекрасно понимаем. Если вы пришли в церковь первый раз, во-первых, я очень рад, что вы пришли в церковь на той неделе, когда мы начинаем говорить о нашем видении, о том, кем мы призваны быть. Знаете почему? Потому что у вас не будет больше вопросов. Мы раскрываем перед вами все карты. Мы говорим о том, вот кто мы такие, вот кто мы есть, вот к чему мы призваны. У нас нет, знаете, как вот в банках, да, то есть когда вы подписываете договор о кредите, там, или еще о чем-то. У вас есть мелкий шрифт. У нас нет мелкого шрифта. Все перед вами. Я рад, что вы пришли именно на этой неделе. Я рад, что вы пришли именно на той неделе, когда мы рассказываем о том, что благовестие для нас является образом жизни, потому что мы ждали вас. И на следующей неделе мы ждем вас. И через неделю мы ждем вас. Ваш приход не сюрприз для нас. Все, что мы делаем для того, чтобы вы услышали историю того, как Бог пришел в этот мир. И на Рождество мы вспоминаем именно о том, как Бог пришел в этот мир. Пришел с одной единственной целью. Для того, чтобы умереть за вас. Для того, чтобы выкупить вас из рабства собственных ошибок. Потому что сами мы никогда не сможем этого сделать. И если вы готовы, сегодня вы можете обратиться с искренней просьбой к Богу. Войти в вашу жизнь, и Он войдет в нее. Он подарит вам вечную жизнь, Он подарит вам прощение, Он подарит вам свободу от собственных ошибок. В конце, когда мы будем молиться, вы сможете это сделать сегодня. На следующей неделе мы будем говорить о том, что поклонение, оно намного глубже, оно намного шире, чем просто пение песен. Это не просто исполнение песен. Поклонение включает все в нашей жизни. Поклонение включает все в жизни нашей общины. Это образ жизни нашей церкви. Применение для всех нас. Очень простое. Посвятите себя благовестию. Посвятите себя тому, чтобы понять, принять, что быть частью Московской библейской церкви означает все время ожидать, что вокруг нас будут люди, которые не знают Христа. Что весь наш образ жизни, все, что мы делаем, направлено на то, чтобы протянуть им руку, познакомиться с ними, поприветствовать их, пригласить, поклоняться Богу вместе с нами, пригласить их принять участие в нашем социальном служении. Все, что мы делаем, посвятите себя этому. Выберите для себя человека года. Выберите для себя одного человека, за которого вы будете молиться. Это может быть ваша мама, это может быть ваш папа, это может быть ваш лучший школьный друг, это может быть ваш сосед или ваша соседка. Запишите имя этого человека сейчас в бюллетене, посвятите себя этому. И не останавливайтесь на этом. Мы очень хотим, чтобы каждый из нас был частью дискуссионной группы в нашей церкви. Посвятите свою дискуссионную группу, посвятите вот группу людей, с которой вы собираетесь вместе для того, чтобы изучать Священное Писание, тому, чтобы благовестие было для вас образом жизни. Образом жизни. Посмотрите еще раз на вот этот отрывок, с которого мы начали. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Чудеса и знамения не просто исцеления, но того, что люди, которые не знали Христа, теперь становились спасаемыми. Именно поэтому Лука завершает. Прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа, Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Вот такой церковью мы призваны быть. Церковью, в которой благовестие является образом жизни. Давайте помолимся. Отец всемогущий, я прежде всего прошу Тебя сейчас, дай нам смелости. Дай смелости тем, кто пришел в церковь первый раз сегодня, прийти к Тебе и сказать: «Господи, освободи меня от моих ошибок, освободи меня от моих грехов, искупи меня, выкупи меня из рабства моих ошибок. Дай мне свободу, которая есть только в Тебе. Подари мне жизнь вечную. Прости мне мои грехи, Господь. Прости мне, что так часто огорчал Тебя и так часто бежал от Тебя. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Отче, я прошу Тебя за каждого из нас, за каждого члена, за каждого прихожанина церкви, за каждого человека, кто сидит сейчас и, может быть, думает о том, что да, это здорово, это замечательно, благовестие, обеими руками за, но не для меня. Но я этого делать не буду. Я приглашать своих друзей не буду. Я рассказывать своим коллегам не буду. Я рассказывать своим родным не буду. Обличи нас, Господь. Измени наше сердце, чтобы каждый из нас постоянно, всегда рассказывал о Тебе, задавая вопросы, рассказывал о Тебе, делясь тем, что происходит в нашей жизни, рассказывал о Тебе, приглашая в церковь, рассказывал о Тебе, приглашая присоединиться к служению церкви, рассказывал о Тебе, потому что Ты суть нашей жизни. Сделай из нас общину, в которой Ты прибавляешь спасаемых каждый день. Даже не каждое воскресенье, каждый день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.